Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, в том многообразии церковной литературы, которая сейчас заполонила, можно сказать, полки магазинов церковных, выбор настолько велик, что можно даже потеряться в нем. Все-таки особняком стоят книги, которые касаются личности ярких. Можно наугад, даже открывая книгу, глазами коснуться нескольких строк, и уже невозможно оторваться. Вот сегодня мы будем говорить о такой книге, а самое главное – о личности. О протоиерее Понтии Рупышеве, о его удивительной биографии, о том наследии, которое он оставил, что это за книга, которая называется «Не оставлю вас сиротами».
И личность – это очень яркая, несомненно, и книга, ему посвященная, замечательна тем, что состоит из двух, в общем-то, важных разделов, каждый из которых дополняет другой. Первый раздел – это, собственно, жизнеописание отца Понтия, и второй раздел – это его избранные мысли. Он эти мысли не систематизировал совершенно, он их записывал по мере того, как что-то появлялось, что-то озаряло. И он, конечно, не преследовал такой цели, вот какого-то такого изложения какой-то богословской системы. Он просто жил во Христе. И если Господь его в чем-то вразумлял, как-то утешал, открывал ему основание его собственного, конечно, невероятно глубокого и совершенного пастырского опыта, Господь на этом основании все больше и больше давал этому дивному человеку, несомненно, святой жизни, такие озарения, то, конечно, искать систему здесь невозможно. Но ведь каждый человек так устроен, что у него определенные темы, определенные какие-то проблемы, волнующие его, так или иначе, постоянно остаются как бы фоном его жизни. И поэтому сами эти мысли, которые отец Понтий записывал на листочке и потом уже надиктовывал близким своим людям, или они просто переписывали, то эти мысли можно каким-то образом, если не вполне систематизировать, то разбить в самом общем виде на какие-то разделы. Вот эти разделы, даже по самой своей тематике, весьма для нашего времени важны и абсолютно оригинальны.
Батюшка, но хотелось бы все-таки вначале рассказать нашим радиослушателям о том, в какое время жил этот подвижник, о его биографии.
Протоиерей Понтий Рупышев родился в 1877 году, и его отличало еще с детства удивительная, несвойственная детям сосредоточенность, любовь к уединению, качества, которые не давали ему возможности как-то растворяться в обычных детских занятиях, играх, шалостях и так далее. И он с детства, даже испытавший, если особо не вдаваться в подробности, некое уничижение, некую несправедливость.
Батюшка, ведь нужно сказать, что он физически родился очень слабеньким и всю жизнь был слабым здоровьем. Его и били, и обижали, но он никогда, вот что интересно, в ответ он вообще никак не реагировал, очень со смирением, с кротостью все принимал с детства, что для детей вообще не свойственно тоже.
Да, да.
То есть это избранничество было видно.
Несомненно. И в дальнейшем, когда он уже посвятил свою жизнь Господу всецело, все происходило в его жизни, можно сказать, с известной постепенностью. Хотя Господь звал его к пастырству, Господь звал его к высокому служению, но и в силу смирения, и в силу какой-то основательности, конечно, и какого-то даже, можно сказать, недоверия себе, а именно всецелого упования на промысел Божий, он ко всему подходил трезво, здраво, основательно. И когда уже он был псаломщиком, то на него не могли не обратить внимания священники, служившие, видели его вот эту глубину характера и глубину его отношения к тому, что он делает. Даже ему доверили однажды сказать проповедь, и когда он произнес проповедь, просто за послушание, конечно, никогда себя не выпячивая, он, когда это произнес, это совершенно поразило слушателей. И стали просить еще, еще, и так, и он стал уже достаточно регулярно произносить проповеди. Всегда это привлекало множество людей, даже специально приходили послушать его проповедь, хотя еще был только псаломщик.
Потом начали священники просить, чтобы он составлял для них проповеди, и чем он был смущен, конечно.
Да, он никогда нигде себя не выставлял. Перед ним просто стояли высокие задачи. Он не воспринимал жизнь, как обычно свойственно людям, поверхностно. Вот раз похвалили, значит, вот хорошо, человек очень быстро этим зажигается. Нет, он очень был осторожен, действительно не по годам духовно зрел и трезв.
И что любопытно еще, что те же братья, которые могли его в младшем возрасте обижать, уже будучи студентами, когда сам он еще не был духовным лицом, в его присутствии они с опаской, с уважением на него оглядывались и не могли себе позволить никаких вольностей, вот что удивительно. То есть такая внутренняя сосредоточенность была очень сильной, и она влияла даже как, на близких.
Как и Слово Божие говорит, что враги становятся друзьями там, где человек проявляет кротость и смирение. И, конечно, особое такое явление в его жизни – это встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Но поразительно, как юноша, с какой ревностью, с каким горением действительно, с какой глубокой верой относился к великому праведнику русской земли, как он искал его благословения, бежал за коляской издалека. И отец Иоанн, который, конечно, человек был великой святости и пребывавший в Боге постоянно, и он встал и благословил этого юношу. И это вот был будущий отец Понтий. И что интересно, в дальнейшем, когда Понтий стал священником, то он встречался с отцом Иоанном, и отец Иоанн сажал его рядом с собой, обнимал и говорил: «Ты мой друг, ты мой брат». Такое избранничество, конечно, оно не просто, скажем, дорогого стоит. Это особое место, значит, было суждено занять отцу Понтию в истории того края, где он подвязался и где проходила основная часть его служения.
Батюшка, ну вот момент еще существенный, что свое призвание, служение Богу в качестве монаха, он чувствовал с детства. И вот эти попытки его обращения к отцу все время наталкивались на отказ. Отец отказывал ему в этом пути. То же самое повторилось, по-моему, с архиереем. И он прекратил эти попытки и определил свой жизненный путь как пастыря, даже женился. Но, тем не менее, это тайна какая-то, как бывает в жизни великих людей, подвижников. Господь своим промыслом все равно устроил ему жизненный путь-то монашеский в итоге. Но не сразу, и тоже сокровенно достаточно.
Ну, тут можно ответить и да, и нет. С одной стороны, даже когда он был оторван от семьи, когда он для того, чтобы спасти семью от физического уничтожения, уезжал из Петрограда, где находилась его семья в то время, и чудесным совершенно образом пересек границу, оказался по ту сторону границы Советской России, Латвия сначала, потом Литва. Он все-таки никогда о семье не забывал. Когда отец Понтий пересекал границу, удаляясь из Петербурга, он сел в вагон. А в то время, гражданская война, большевики устраивали облавы прямо в вагонах. Устраивали проверки документов. Если что-то маломальски не так, тут же выводили человека и расстреливали. Это было на то время весьма распространенной такой практикой у них. И когда была эта проверка документов, у отца Понти не было ничего. Комиссар, проверявший документы, фактически около его носа водил руками и не видел его. Такой был момент, явное чудо Божие, свидетелем которому были окружающие люди, что человек сидит, его просто не видят.
А он просто углублен в молитву.
Да.
Батюшка, но не меньшее чудо, когда он убегал из Кронштадта еще накануне. Ведь он окормлял флот, и уже ходили пьяные, разнузданные матросы, которые спокойно пристреливали на любом углу, а тем более священник в рясе. А это были бывшие посомы, и он длительное время ходил безболезненно, хотя с огромным риском, и понимал, что это так долго продолжаться не
может.
Потому
что он был священником на флоте некоторое время, и вот такое уважение, такой авторитет он имел у матросов, что даже вот в этом состоянии, в этой своей разнузданности они не могли поднять на него руки. Ну, мы знаем, подобное бывало и в житиях наших новомучеников, например, отец Роман Медведь, известный, который усмирил знаменитый бунт на броненосце Потемкине, просто своим нравственным и духовным авторитетом. И здесь я хотел бы вот сказать, что дело даже не в этих самых чудесах, а дело в том, что во многих обстоятельствах в жизни, где чуткая душа видит проявление промысла Божия, было видно вот это особое призвание к пастырству в самом высоком смысле слова. И действительно, ваш вопрос, связанный с монашеским путем, который формально отец Понтий не избрал, а фактически большую часть жизни пребывал вне семьи, живя в удалении.
И организовав общину по принципу монастырскому.
Принцип в целом монастырский, но эта община не была, строго говоря, монашеской. То есть там были и семейные люди, и требовалось любовь к Господу, служение, труд во имя Господа. Вот на основании вот такого общежития. И там находилось некоторое количество людей. Наверное, все-таки их, конечно, было большинство безбрачных, но, тем не менее, там вполне, и даже в лице самих сестер-основательниц корецких, три помещицы.
На территории усадьбы которых...
На территории усадьбы которых отец Понтий организовал эту общину, они ведь были... Две были незамужние, и одна была замужняя. И это все как-то уживалось, и это все в порядке вещей было. Но даже тем, кто избирал образ жизни целомудренный и безбрачие, то отец Понтий о них говорил, что мы не будем давать обеты, мы будем их соблюдать. И благодаря вот этой позиции ничего не было заявлено, никаких не было официальных к оформлений в качестве какой-то общины и так далее. Это все было на доверии.
На авторитете личности.
Авторитет личности и действительно как перед Богом.
Батюшка, но ведь когда по доносу приехал архиерей и увидел, какую строгую жизнь ведет эта община, он сначала возмутился и сказал, сейчас так жить невозможно. Но пожив какое-то время, он был восхищен, больше не верил доносам и просто говорил о том, что это чудо, что и в то время могли еще так строго жить христиане.
Более того, сам отец Понтий в одной из своих мыслей замечает, что Господь вот в наше время выводит на такое важнейшее место в истории самых простых людей, как и во времена апостольские. И он говорит, таковы вот эти сестры Михновские, с их апостольской простотой веры. Он говорит о том удивительном свойстве, еще не разбавленном, еще не растерянном свойстве души простого русского православного человека, которое, допустим, вот в наше время, это уже становится абсолютной редкостью. Не находим мы сейчас такой простоты. Причем эта простота не по естеству, не по природе, которая, в общем-то, откровенно говоря, недорогого порой и стоит, что и в поговорке даже отразилась та простота, которая недалеко от воровства, а именно простота благодатная, простота абсолютного доверия Богу, абсолютного доверия Его промыслу и преданности Его святой воле, и готовности нести какие угодно труды, какие угодно невзгоды ради того, чтобы жить тем, чем, а точнее сказать, кем жил и сам отец Понтий, как он определял даже православие, чем оно отличается от католичества и от лютеранства. Он говорил, что лютеранство – это знание о Христе, католичество – это стремление ко Христу, а православие – это жизнь во Христе. И вот если мы, допустим, сами испытаем себя, на каком уровне в этом смысле мы находимся, Получается, что до православия-то и далековато. А вот истинное вот это православие, когда действительно человек православит, когда человек с Богом имеет такой действительно личный язык общения.
Батюшка, когда читаешь эту книгу, такие невольно возникают мысли, что по милости своей Господь в разных уголках страны нашей необъятной давал своих подвижников для укрепления. Но вот по своим качествам отец Понтий напоминает сразу в одном лице, как для Москвы старец Алексей Мечов и его сын Сергий Мечов. Вот такое впечатление, что в нем воплотились эти два образа. И любовь, и мягкость старческая, и благодатность необыкновенная, и такая мощь, строгость, и особенно вот в его духовных размышлениях, как потом у новомученика Сергия Мечева. И что еще, он когда служил, войдя в свою силу, как пастырь, отец Понтий, он производил на людей впечатление столь сильное, какое и отец Иоанн Кронштадтский на территории России.
В маленький храм набивалось сотни людей, даже порой тысячи, стояли на улице. Потом, когда подходили к причастию, было невероятное скопление народа. Но это действительно исполнилось то пророчество, которое изрек отец Иоанн, что это его брат. И вот эта аналогия, она вполне естественна. То есть то, что во всероссийском масштабе значил отец Иоанн, конечно, эта благодать почила, пусть, конечно, в меньшем масштабе, но это было, несомненно, на отце Понтии. Но здесь важно отметить, что вот это сравнение со святыми из семейства Мечевых, оно весьма справедливое, с одной стороны, но, с другой стороны, кажется, что и этого мало, такого сравнения. В каком смысле? То есть удивительное богатство, удивительная разносторонность, удивительное сочетание, казалось бы, несочетаемого. Ведь даже у древних отцов мы замечаем, что были вот по преимуществу аскеты, и они почти не писали о догматических вопросах. И наоборот, были отцы, учителя церкви, которые, несомненно, жили высокой духовной жизнью, высоко аскетичной. Но когда мы о них говорим, мы прежде всего вспоминаем их творение, мы говорим о их вкладе в учительное наследие церкви. А здесь вот такое действительно удивительное сочетание. Причем очень радостно, что в последнее время, хотя книга эта вышла уже очень давно, об отце Понтии в 99 году, эта книга становится предметом живого интереса со стороны богословов. В частности, в Свято-Тихоновском богословском институте была написана дипломная работа на тему не только этой книги, но и всего наследия отца Понтия. Дело в том, что сохранились его толкования на Священное Писание, которые, как мы надеемся, в скором времени увидят свет. И если говорить об этой дипломной работе, которую написал Алексей Рыженков под руководством отца Павла Хандинского, то там прозвучала такая яркая мысль, на которую, мне кажется, следует обратить внимание, о том, что источником богословия, как выясняется в наше время особенно, является и пастырский опыт. То есть то, что писал отец Понтий, я немножко об этом уже сказал, было основано на его пастырском опыте, и вот эти озарения, эти удивительные глубочайшие мысли, они все пропитаны вот этой пастырской заботой о людях. Все имеет так или иначе эту сторону, пастырскую. Вот он, например, толкует какие-то фрагменты, что, кстати говоря, само по себе необыкновенно интересно и глубоко, фрагменты из Апокалипсиса. Казалось бы, а при чем здесь это? Нет, он все поворачивает именно в сторону судеб церкви и судеб народа Божия, который для него совсем не абстракция, а именно вот это его возлюбленное паство. Вот это очень чувствуется вот буквально в каждом этом толковании. Отсюда его видение тех или иных святых, их значение, их роли в том или ином периоде истории Христовой Церкви. И это все как бы развернуто именно в сторону заботы о народе Божьем и их месте. Вот именно этих святых он упоминает, и отца Иоанна Кронштадтского, тогда еще не канонизированного, но, несомненно, почитавшегося еще при жизни как великого святого, и преподобного Амвросия Оптинского упоминает, и отца Валентина Амфитеатрова, и многих других подвижников, и видит их место в истории церкви в конкретных исторических периодах именно с точки зрения пасторского опыта.
Батюшка, давайте мы перейдем непосредственно к текстам книги и ознакомим наших радиослушателей.
Это в достаточно серьезном объеме сделать невозможно в рамках нашей передачи, конечно же, но я попытаюсь такие, как мне кажется, самые яркие места процитировать и немножко прокомментировать. «Да коли кто не уразумел, что для него Христос, да то ли он не может войти в Царство Небесное, даже просто быть помилованным в нем, ибо не переживает необходимости во Христе, а потому и не держится его. И чем полнее в этом смысле верный познает Христа, тем ближе он к нему в Царстве Небесном. Это есть существо христианской жизни». Удивительно просто и ясно изложенная и глубочайшая мысль. Дело в том, что христоцентричность – это то, о чем сейчас очень многие уважаемые и авторитетные богословы говорят. Это действительно то, что стало в наше время таким забытым, и тем не менее было и остается самым главным в христианстве. Это отец Понтий выразил еще в одной мысли, когда он говорит, что суд будет, собственно, в том и заключаться, что раскроется, кто для человека Христос. И если Христос для него все, это его жизнь, это то, к кому он стремился и кого он жаждал всю свою жизнь, то многое, сотворенное им по немощи, по ошибке и по греховности, может быть, ему оставлено, но раз Христос – это центр его жизни, это и раскроется. Он обретает то, к чему стремится. А когда человек не стремится к Христу, это возможно совершенно, это очень даже и бывает, что люди вроде бы в ограде церкви и регулярно и в храм, может быть, ходят, а получается так, что Христос остается где-то в стороне. Какие-то внешние вещи, обряды там, или какие-то правила и все остальное занимают его место. Вот на эту мысль мне хотелось бы обратить внимание. «Иное нести на себе крест, иное висеть на нем. Последнее несравненно выше первого. Там внешний вид уничиженный, но сохраняет свою видимую красоту. Здесь он, кроме того, и обезображенный, и обесчещенный, и таковой поэтому уже не имеет. Для него остается внутренняя красота. Но кто уразумеет сие в Иисусе Христе? Любовь не судит, она лишь уходит от непринимающего ее. В очеловечении же Сына Божия она восприняла нравственное право в Иисусе Христе судить отвергающего ее, противящегося ей в разумных тварях. Так дьявол, не ожидавший суда над собой от Бога, получил его неожиданно для себя в человеке Иисусе Христе, в то же время Боге. Современный человек перестал мыслить, он только соображает, а это есть уже падение ума, а следовательно и духа. Самая удивительная сила соображения, выражающаяся в удивительных открытиях и изобретениях, свидетельствует о наличии в человеке высокого духовного самостоятельного начала, отличного от тела. И вот это начало перестало быть божественным. Дух не спал в естество, и плоть так тонко, а это последнее свидетельствует о совершенном извращении его. Чего же после того ждать? Как возродиться? Горе человеку! Ждать нужно страшного суда Божия. Соображение ума есть знак того, что он на чем-то остановился, если бы на духе, но нет, на естестве и плоти, а это смерть его». Вот такие изумительные мысли, они, мне кажется, даже и в комментариях не нуждаются. Цель Святой Церкви – не христианизация общества, а спасение верующих. Первое же совершается самым фактом бытия ее с его последствиями. У нас же эта цель – христианизация – осуществляется в пасторстве и жизни верующих, а последнее остается в небрежении. Таков характер проповеди, богослужения, отношения к верующим и так далее. Сатана теперь развязан. Его козни может избежать смиренный, отдавшийся всецело Богу, как Божия Матерь. Его может победить тот, кто рассудительно, смиренно и терпеливо относится к жизни и людям, но вместе прямо, просто и мужественно. Последнее особенно необходимо, так как, будучи свободен, сатана на каждом шагу во всякое время увлекает людей ко злу. Посему он действует даже через благонамеренных и иногда добродетельных людей. Отсюда искушение, как вообще, так и через последних. Тут-то и необходимо прямота, мужество, рассудительность, смирение и терпение, чтобы и их вывести благополучно из искушений и явить истину». Вот эта мысль о развязанном сатане, это сказано в 29-м году. Причем не только это касается судьбы России в то время, уже советской, но ведь отец Понтий жил на территории Польши. И в то самое время, когда там сжигали православный храм, это при премьер-министре Пилсудском. Это было ужасное, страшное время для православных в Польше. И мы эти слова вполне можем спроецировать на наше время, даже еще, может быть, едва ли не с большей силой. В том смысле, что вот это зло, оно уже себя не прикрывает, оно достаточно открыто о себе говорит, оно самим своим видом раньше отвращало людей, теперь оно привлекает. И в этом смысле можно говорить о развязанном сатане. Но какая точность? Где выход из этого положения? И в этом, как неоднократно говорил отец Понтий, какими бы искушениями дьявол бы не искушал церковь, она побеждает его. Она побеждает его ровно тем, чем он ее искушает. Это исторически. Вот были гонения в Римской империи, мученики победили своими страданиями. Было время ересей после эдикта императора Константина, и святые отцы победили ересь высотой своих учений. И так далее, и так далее. И это по сей день, и это до конца времен так будет. Поэтому писания отца Понтия, они, с одной стороны, кажутся строгие, но они вдохновляющие. И последнее, что я процитирую, это просто гимн, который не может оставить никого равнодушным, как мне кажется. «Забуду ли я тебя, всеблагий, премудрый, сильный, святый Господи? Ты наша милость и крайнее снисхождение. Все человеческое, как бы ни казалось оно великим, прекрасным, чистым, добрым, забудется. Но твоя любовь божественная никогда. Когда все оставляют, ты никогда. Когда все рушится, и сила, истощаясь, вот-вот оставит, ты один наша крепость и сила, и непостижимая премудрость, вновь воссозидающая разрушенное и укрепляющая расслабленное, тебе одному ведомыми путями. Когда кругом и в нас бушует буря безумных, скверных страстей, готовая все опрокинуть, извратить, искалечить, ты один, наша святыня, которая ничто не осквернит. Боже милостивый, Боже Отче, единый Отче, Боже святый, буди во мне, благодатью Святого Духа своего, меня освящая, просвещая, питая, утешая, укрепляя, воссозидая. С тобою я все для всех, без тебя я ничто».
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о книге «Не оставлю вас сиротами», посвященной протоиерею Понтию Рупышеву. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.